Говорит радио «Свобода». В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор Академии народного хозяйства и госслужбы Иван Стариков и независимый экономический обозреватель, автор «Новой газеты» Николай Вардуль. И мы будем говорить о ситуации в сельском хозяйстве в связи с эмбарго на ввозом овощей из Европы, ну и, естественно, и на другие близкие экономические темы. Итак, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, что можете задавать свои вопросы. Ну, а я напомню, что вот действительно введено такое эмбарго на ввоз овощей, в связи с эпидемией бактерии E. coli, и вроде бы нашли ее источник распространения из ростков бобовых, выращенных на одной из ферм в земле Нижняя Саксония. Так что из Европы, тем не менее, пока овощи в Россию не ввозятся, зато на российских прилавках появилась загадочная, например, пакистанская картошка, вот я уже видел. Ну что ж, я хотел бы обратиться к Ивану Старикову, как специалисту в области сельского хозяйства. Насколько честен эксперимент, аргумент, который приводят власти о защите населения вот от этой эпидемии? В конце концов, никто не запрещает ввоз машин, если в какой-то модели обнаружены недостатки.
У меня свое отношение, но я бы хотел сказать, что, безусловно, вот это ограничение вызовет рост цен на овощную продукцию. Обычно в летнее время в значительной степени мы имели такую дефляцию, то есть снижение цен, и оно нивелировало, в общем, такое текущее повышение с начала года, потому что хочу вам сказать, что и в прошлом году, и в этом, в общую копилку инфляции рост цен в продовольственной корзине порядка 60% составляет. Это вот одно обстоятельство, поэтому пострадают от этого самые бедные. Относительно того, какое это отношение имеет к защите, в общем, жизни и здоровья наших сограждан. Знаете, весь вопрос репутации. Если бы наши службы соответствующие, ну, в данном случае по надзору защиты прав потребителей, служба господина Онищенко, в прошлые годы не была использована в качестве политического инструмента, касается ли это грузинского Боржоми, Хванчкары, Кинзамараули, либо прибалтийских шпрот, то, наверное, веры такому, в общем, достаточно жесткому и непопулярному решению было бы больше. Но поскольку репутация наших соответствующих контролирующих органов серьезно подмочена, то, по крайней мере, возникает ряд вопросов, связанных в том числе и с тем, очередная ли это попытка передела рынка среди продовольственного ритейла в части плодово-овощной продукции. Ну и вот с точки зрения того, что там возбудителем обычной кишечной палочки Шимерия коли, точнее ее мутант стал, то до сих пор, в общем-то, не ясно. Вот вы сказали, Михаил, что относительно того, что соевые бобы, на котором
обнаружили... Ну, теперь еще есть салат Лола Росса из Баварии еще обнаружился.
Вот. Да. Поэтому вполне, вы сказали про въезд автомобилей, это же вполне может и на колесах автомобилей, или в салонах автомобилей сюда, в общем, поступить. Поэтому я считаю, что эта мера, в общем, достаточно неадекватная. Безусловно, политики в предвыборный год и в Госдуму, и предстоящую президентскую кампанию попытаются максимально использовать это для пополнения своего политического капитала. Но, к сожалению, к защите прав граждан это мало имеет отношение к реальной защите.
Я обращусь к Николаю Вардулю. Николай, вот скажите, как вы видите эту ситуацию? Все-таки, ну, овощи из Европы занимали примерно 20% российского рынка овощного. И что, вот если снять эти 20%, то действительно будет такой катастрофический рост, который, в общем-то, по некоторым позициям мы видим. Почему это происходит? Вот, например, спрос на отечественные салаты, читаю сообщение агентства РБК, вырос в 5-10 раз, а цены на 50%.
Ну, в принципе-то здесь, конечно, достаточно очевидная связь. Я просто предложил бы чуть шире посмотреть на эту проблему. То есть связь с ценами бесспорна. Ну, потом не надо забывать, что инфляция – это феномен не только экономический, но и психологический. То есть здесь очень важен фактор разгона, фактор как бы основания для роста цен. Раз он есть, значит, цены будут расти. Но здесь есть все-таки положительная сторона. Вот давайте посмотрим, попробуем ее найти.
То есть вы протекционист?
Да нет, я просто вот о чем хочу сказать. Давайте посмотрим на нашу экономику вообще, то есть шире сельского хозяйства. И что мы увидим? С одной стороны, мы увидим промышленность, которая растет, но из месяца в месяц темп роста сокращается, это подтверждает официальная статистика. С другой стороны, вот сейчас можно все-таки ждать какого-то роста сельского хозяйства. В чем здесь дело? Ну, вот мы очень привыкли говорить об инвестиционном климате, что вот он такой у нас жуткий, пугающий, отпугивающий. Все правильно. Я ни в коем мере не хочу сказать, что он у нас мягкий. Но давайте все-таки попробуем рассуждать более конкретно. Вот в 2011 году ситуация с нашим инвестиционным климатом привела, ну, к удивительным результатам. Такого не было никогда. Вот давайте один факт. Конец апреля. Минэкономразвитие готовит очередную версию прогноза социально-экономического развития на 2011 год. И в этом, в общем-то, привычном, как травма футболиста, документе, что мы видим? Мы видим, что среднегодовая цена нефти за этот 2011 год поднимается на $24 за баррель с 81 до $105. Так? Замечательно, казалось бы. Вот оно, значит, счастье, вот она халява. Смотрим на показатели ВВП. Показатель ВВП как был в предыдущем прогнозе, рост 4,2%, так и остался. Вот что такое негатив инвестиционного климата. То есть ситуация такова, что даже вот золотая рыбка или там щучье веление в виде роста цен на нефть уже не тянет за собой ВВП.
Так, договор... А что ж его потянет тогда? Может быть, салаты и потянут вместе с помидорами?
Да, вот салаты с помидорами. Сейчас мы к закуске перейдем. Значит, что же такое случилось в 2011 году с нашим инвестиционным климатом, что дело приняло такой, ну, просто скандальный оборот? Ну что, можно там начать отсчет, я не знаю, с чего, с отставки Лужкова. Это бывало, а вот чего не было... Это рост налогов на фонд оплаты труда. Это появление социальных платежей, которые заменили собой единый соцналог. В результате налог на фонд оплаты труда вырос с 26 до 34%. Вот причина. Вот причина того, что нефть отказывает в качестве двигателя. Вот причина того, что капитал бежит на фоне роста цен и на фоне роста экономики. Но как-никак она все-таки растет. То есть парадоксы на каждом шагу, да? Главное объяснение вот в том негативе, который есть в инвестиционном климате, это налоги. Теперь посмотрим, меняется ли здесь что-нибудь. Вот президент в который раз требовал от правительства, значит, вернуть игрушки на место в песочнице. То есть снизить этот самый соцналог на исходные позиции. Во-первых, это невозможно. Экономика, к сожалению, не песочница, потому что под новые ставки уже взяты новые соцобязательства. Здесь не дворовый футбол, заигранно не скажешь.
Значит, но обещают до 30 снизить, вот Дворкович там, ну, что-то
обещают,
рассуждал,
обещают,
на эти, да?
Да, обещают, но это не в первый раз обещают. То есть пока не происходит ничего. Вот с точки зрения улучшения инвестиционного климата ничего существенного в промышленности не происходит. Теперь посмотрим на сельское хозяйство. Обратимся к закуске. Вот смотрите. Прошлый год, это же время, значит, засуха, пожар, катастрофа, эмбарго.
Зерновое.
Зерновое эмбарго. Вводится зерновое эмбарго. То есть официальное обоснование, напоминаю, как раз заключалось в том, чтобы не росли цены на внутреннем рынке. Отчасти, вероятно, эта цель достигнута. Но что такое эмбарго? Россия заметный экспортер. Ну, по разным данным там приводятся разные оценки, но, в общем, она где-то шестой, по-моему, экспортер зерна точно. Это скромная оценка, есть и более оптимистичные. И вот такой заметный экспортер прекращает свои поставки. К чему это ведет на мировом рынке? К росту цен. Да, мы зерно не закупаем. Времена Советского Союза, слава богу, в этом отношении закончились. Но Россия ведь продолжает закупать молоко, мясо.
Помидоры.
Подожди.
Помидоры.
Помидоры, к помидорам подойдем. Просто молоко и мясо ближе к зерну, чем помидоры. То есть, что я хочу сказать, есть эффект бумеранга. Если ты способствуешь тому, чтобы цены на зерно поднялись, будь готов к тому, что они поднимутся и на молоко, и на мясо. Что ты импортируешь, да? То есть, никогда не бывает так, что вот рынок ты делишь на два куска, вот с одним можешь делать что угодно, а на втором ничего не отразится. Так, к сожалению, не бывает.
А и... это и на нефтяном, кстати, происходит, между
прочим. На нефтяном тоже,
да? Согласен. Цены внутренние тоже растут.
Согласен. И вот теперь происходит положительное явление. Эмбарго снято. Мне это немножко напоминает вот старый еврейский анекдот. Помнишь, как раввина спрашивает, ну, негде жить? Негде жить. И что он советует? Он советует пустить козу, потом свинью и так далее, и так далее, потом выгнать их вон, и ты понимаешь, насколько ты не нуждаешься в улучшении жилищных условий. Вот здесь то же самое. Сначала мы ввели эмбарго, теперь мы его сняли, и урожай, если верить официальным оценкам, у нас будет относительно приличный, называется 85 миллионов тонн. Но если не будет пожаров, если вот ужасы прошлого года не повторятся, то экспортер получает премию, причем настолько большую, что Минэкономразвития уже собирается вводить экспортную пошлину на зерно.
Как на нефть, да?
Да, как на нефть. То есть логика Минэкономразвития такая. Сейчас
ограбим сегодня, чтобы жить лучше завтра.
Нет, официальная логика другая. Официальная логика такая, так как сейчас цены на внутреннем рынке в разы меньше, чем на мировом, и, значит, вот экспортер рванется, естественно, на мировой рынок, и тем самым поднимет цены внутри страны тоже. Так вот, чтобы этого не произошло, чтобы он не по таким высоким ценам продавал, появляется посредник в виде, значит, таможни, который будет забирать вот излишний перегрев цен. Вот такое официальное обоснование.
Можно, я
тоже. Можно, да, Иван Стариков, да. Я только напомню, что говорил длинно и умно Николай Вардуль, а теперь профессор Иван Стариков. Иван Валентинович, так что, все вот так будет интересно. Нет, происходить?
Я хотел бы тоже пару слов сказать относительно введенного эмбарго, как известно. Я просто вспоминаю слова Гайдара покойного, который мне говорил: Иван, вот когда собирается министр финансов большой семерки, то у них один разговор, в общем, чье аграрное лобби сильнее. Прошедший год показал, что в России, в общем, нечего бояться аграрного лобби, потому что определенная паника в верхах политическая из-за вот того, что 42 региона пострадало от засухи, вот, что собрали там чуть более 60 миллионов тонн, в общем, ввели, исходя из политических соображений, не посмотрев ни на какое аграрное лобби. Это своего рода, если хотите, была сельскохозяйственная Чечня для России. Вот ошибка политического руководства, равнозначная, в общем, в чеченской войне. Только в сельском хозяйстве. Объясню, почему. На самом деле мы вышли на экспортный потенциал. Николай здесь поскромничал. Мы где-то третий-четвертый на 22 миллиона тонн зерна.
Я всегда это я извиняюсь, это ответ такому вот человеку. Александр нам пишет, что кто-то нам обещал 20 лет назад, что завалят продовольствием всю Россию. Ну и где вся эта роскошь? Вот, Александр, вам ответ. Экспортер вот России зерна теперь.
Так вот, Россия 22 миллиона тонн на пределе инфраструктурных возможностей, на пределе того, что сегодня издержки, начиная от поля, кончая портом, составляют там в 6 раз в среднем больше, чем у наших конкурентов. Тем не менее, мы стали поставщиками и выиграли целый ряд тендеров, в том числе и в Северную Африку, в тот же Египет, который, не получив нашего зерна, одна из причин революционных событий там была. Но ведь самое-то главное состоит в чем? Что мы потеряли репутацию и ушли добровольно с тех ниш, которые мы заняли. Вот я полностью согласен с Николаем относительно того, что, в общем, на один шаг вперед политическая целесообразность. А то, что на самом деле в значительной степени, особенно крупные города, сидят на импорте, а тренд повышательный, он задан на продовольствие, попозже я про это скажу, поэтому мы на самом деле импортируем сюда инфляцию. Так вот, второй двухходовку никто не просчитал. Это одна проблема. Вторая, ведь серьезные деньги пришли, и я знаю даже компании, которые, в общем, вложили серьезные деньги в развитие портовой инфраструктуры, в постройку элеваторных мощностей, и которые оказались на грани банкротства после введения вот этого эмбарго. Поэтому, в общем, сейчас нам придется опять карабкаться, в общем, по этой лестнице, опять подниматься наверх. Но, вы знаете, в общем, репутация нарабатывается годами, а можно потерять в один момент, что и произошло в прошлом году.
А что же будет все-таки с огурцами? Я вот очень волнуюсь за огурцы и за помидоры. Тут, может быть, расцвет наступит зато вот в связи с уменьшением, так сказать, ввоза овощей в Россию, импорт овощей в Россию по сравнению с 2009 годом вырос на 37% в 2010 году, объем закупок составлял 2,2 миллиарда долларов. Может быть, сейчас вот прямо все развернутся, фермеры еще уцелевшие и агрофирмы, и начнут помидоры с огурцами сажать, Иван Валентинович? Так все-таки, вот как вы прогнозируете? Да цены-то растут, вот салат на 50% подорожал.
Но сегодня у нас 14 июня. В общем, по большому счету, осталось 2 недели до 1 июля. Это считается конец сельскохозяйственного года.
Ну, салат можно посадить?
Вот. Ну, салат можно. Салат, конечно, можно, тут вопросов нет. Но я не думаю, что столь динамично рынок отреагирует, если бы...
То есть, пакистанские помидоры легче привезти и картошку?
Да, я убежден, что на самом деле втихую отменят эти запреты из Западной Европы.
То есть, это результат Нижегородского форума, вы думаете, будет?
Ну, в том числе...
Спецсертификаты, да, по которым будут ввозить. А за спецсертификаты, за их признание, какие-то чиновники будут получать соответствующую мзду.
Не, ну тут же вопрос в чем? Вот у нас масса примеров, вот я знаю, что там в Кировской области дети отравились, сироты в детском доме. Вот. Вот я не вижу,
что... А чем они отравились-то? Импортными помидорами или отечественными?
Нет, там отечественное, значит, там, как обычно, санитарное состояние некоторых таких органов социальной опеки и детских учреждений, особенно в регионах, мягко говоря.
Ну, вы же понимаете, что гораздо приятнее вот этим чиновникам санитарным ездить в какую-нибудь Бразилию или в Америку, проверять фермы, которые поставляют там куриные окорочка или еще что-то, чем заниматься помойками на собственной территории.
Конечно, конечно, и это отвлекает внимание, или громогласно запретить ввоз из Европы, вот, и все не обратят внимания, что у тебя там, в общем, существенные проблемы. И второе, это передел рынка. Я помню, года 2 или 3 назад, накануне 8 марта, вдруг был найден так называемый цветочный трипс и запрещен ввоз цветов из, в общем, Голландии, цветочной биржи. Вот. Я, в общем, пошел по пути, как же так? Голландия мировой, в общем, мировой крупнейший поставщик цветов. Вот, каким же образом они там проглядели. А потом все оказалось достаточно банально. Тот, кто знал, что такой запрет будет введен, вот он заранее подсуетился и завез цветы. А тот, кто не знал, условно говоря, фирмы не близкие к власти, они, соответственно, не завезли. И те, кто не завез, соответственно, разорились, произошел передел рынка. Вот еще в чем вся проблема. Бизнес-то все прекрасно понимает, насколько это лицемерная позиция и насколько она имеет отношение к реальной защите государственных интересов при тотальной коррумпированности всех органов государственной власти. Поэтому и нет, в общем, по большому счету, когда институты разрушены, вот, поэтому и нет доверия к таким, казалось бы, много раз уже под Пасхи крикнули слово «волки», чтобы люди им верили.
Николай, ну а вы как думаете, может российское сельское хозяйство вот в нынешнем его состоянии как-то сманеврировать? Все-таки, ну мне вот кажется, тут, кстати говоря, то, что Александр задавал вопрос, он еще акцентировал на слове «фермер», да? А вот мне кажется, что российское сельское хозяйство, оно пошло совершенно по другому пути, как нам что-то говорил Владимир Ильич Ленин по-прусскому, да? Что никаких фермеров нет или их все меньше и меньше, а на их месте возникают агрофирмы, а все остальное, как это в деревне, это социальная сфера, так сказать, поддержание просто жизненного уровня пенсионеров какого-то минимального. Как вам кажется?
Ну, вот какова сейчас возможность фермеров подхватить падающий испанский огурец или там немецкий, вместо него, значит, поставить свой? Ну, я не знаю. Вообще, все-таки, да, я еще раз хочу обратить внимание Вот Иван, он нарисовал правильную картину, но какую-то уж очень мрачную. А я вижу позитив в том, что с точки... Вот давайте все-таки вот посмотрим. Во втором квартале экономисты мне говорили, что перспектива, значит, подъема нашей экономики связана с чем? Со строительством. А почему? А потому что упали, внимание, проценты по ипотеке, да? То есть я всегда сторонник того, что вот когда меняется что-то в регулятивной среде, то вот от этого и следует ждать каких-то изменений. Так вот, изменения в регулятивной среде, в сельском хозяйстве, они происходят. Они происходят, согласен, бессистемно, согласен, значит, какими-то непонятными мотивами руководства. Но, тем не менее, было эмбарго, не стало эмбарго. Зато появилось эмбарго на ввоз овощей из Европы. Значит, при прочих равных условиях, я понимаю, что эта формула звучит немножко издевательски, но все равно, при прочих равных условиях у сельского хозяйства сейчас, у нашего, гораздо больше стимулов для того, чтобы рвануть вперед.
Ну и, да, конкуренции меньше,
да,
правильно?
Да. И, в принципе, вот если посмотреть на долю сельского хозяйства в нашем ВВП, то оно, вот вопреки моим ожиданиям, оно сокращается, но совсем не такими крупными темпами, как казалось бы. Нет, я прекрасно понимаю, что если стоит задача модернизации, условно говоря, а у нас изменяется в регулятивной среде только то, что касается огурцов и капусты, то в капусте модернизацию, ну, может быть, можно найти, но я бы не рискнул. Но, тем не менее, вот то, что происходит в сельском хозяйстве, открывает возможности для его роста. Я в этом практически уверен.
Иван Валентинович, минутка есть добавить.
Я коротко, потом продолжу. Наверное, сейчас будут новости. Очень коротко. Я, во-первых, относительно прусского варианта развития сельского хозяйства. Россия на 17,3 миллиона квадратных километров, 460 миллионов гектар сельхозугодий, 130 миллионов гектар пашни. Друзья мои, но аграрная политика, агропродовольственная в такой стране может быть только дискретной, прерывистой. Примат этой политики я исповедую. Суть состоит в том, есть четыре важнейших показателя. Сумма активных положительных температур, длина вегетационного периода, количество осадков, вегетационный период и содержание гумуса в почве.
То есть помещики нужны?
Нет, это вот те регионы на сегодняшний день.
Я вас спрашиваю, помещики или фермеры?
Я не или-или, я сейчас постараюсь коротко одной фразой закончить. В таких регионах, где благоприятный агроклиматический потенциал, нужно поддерживать сельскохозяйственное производство. В худородных землях, не черноземье, нужно поддерживать доходы населения в сельской местности. Поэтому и помещики, и фермеры. Но для каждого, что называется, фрукта своя грядка.
Пусть нас считает 100 огурцов.
Да, мы продолжим наш сельскохозяйственный разговор с профессором Иваном Стариковым и экономическим обозревателем Николаем Вардулем после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитник Олег Орлов оправдан по делу о предполагаемой клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова за отсутствие состава преступления. Решение по делу главы правозащитного центра «Мемориал» вынес в мировой участок Хамовнического суда Москвы. В Следственном комитете России заявляют, что предоставленные бывшим пресс-секретарем Хамовнического суда Москвы документы не могут свидетельствовать о фальсификации приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По словам представителя ведомства Владимира Маркина, следователи пришли к выводу, что утверждения Натальи Васильевой о давлении на судью Виктора Данилкина основаны только на догадках и предположениях. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. По версии следствия, в 2003 году подсудимый, а также убитый позднее при задержании его соратник Дмитрий Боровиков, создали националистическую группу для совершения преступлений экстремистской направленности. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов был убит из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что установлен владелец автомобиля, на котором скрылись стрелявшие в Буданова. На севере Сирии продолжается армейская операция. После восстановления контроля над городом Джиср-эш-Шугур, находившимся некоторое время в руках антиправительственных сил, военные при поддержке танков вошли в соседние населенные пункты. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливой России» в Госдуме. Такое решение было принято сегодня на заседании фракции в первый день работы Миронова в качестве депутата Госдумы. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Иван Стариков, профессор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, и независимый экономический обозреватель, автор «Новой газеты» Николай Вардуль. Говорим мы о сельском хозяйстве, но и не только о нем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, хоть бы из деревни кто-нибудь позвонил, что ли. Пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Так, вот Александр упорствует. Нет, господин Соколов, это не ответ. Где продукция ваших хваленых экспортеров на наших прилавках? Европейская, турецкая, пакистанская. А кто там что экспортирует, мне до лампочки. Иван Валентинович, что скажете? Где производители крупнейшие? Я не знаю, я вижу, вот молочные фермы, например, возникают, так сказать, вокруг крупных городов. Это действительно факт. Рынок есть, производство есть, там, где были заброшены какие-то развалины, вот в Сергиево-Посадском районе. Действительно, я вижу, что восстановили производство, я так понимаю, по заказу каких-нибудь вимбельданов и так далее. Ну, а что еще?
Ну,
куроводство, да, имени Лесовского.
Да, Лесовский уже продал свое.
Вовремя вышел из бизнеса.
Да, куроводство. Вот, я все-таки, если уж сказать, коснулись молока, скажу очень коротко. Вот сегодня, по нашим оценкам, дефицит на внутреннем рынке сырого молока 3,5-4 миллиона тонн. Это примерно 16-18%. Закупочная цена сегодня, литр сырого молока в России, одна из самых высоких в мире. Ну, примерно процентов на 30 выше, чем в Европейском Союзе. Две крупнейших мегасделки произошли, причем не в сырьевом секторе, в прошлом году. Почти за 5 миллиардов долларов компания PepsiCo купила Вимбельдан. Чуть меньше заплатила компания Данон французская, купила Unimilk. Два крупнейших холдинга, которые примерно 55% вообще российского рынка переработки сырого молока. И при этом, смотрите, мы наблюдаем, вот Николай, наверное, может пояснить, какую-то экономическую алхимию. При этом, при таких, в общем-то, благоприятных, то есть дефицит на рынке, высокая закупочная цена, мы видим падающий тренд, сокращение поголовья, и в первую очередь молочного стада, все равно оно продолжается. Вот. И мы, с другой стороны, в общем, в таких скороспелых отраслях был рост достаточно интенсивный, это в промышленном птицеводстве, в промышленном свиноводстве, который тоже в значительной степени сейчас, в общем, затормозился. Поэтому отсутствие внятных сигналов со стороны власти российской и вдумчивой агропродовольственной политики, еще раз подчеркиваю, которая бы исходила из того, что в регионах благоприятных для производства мы поддерживаем сельскохозяйственное производство, в другом случае мы поддерживаем доходы населения в сельской местности. Это приводит к тому, что вот итоги переписи населения, я все пытаюсь добиться объективной цифры. А сколько вообще сельских территорий? На сельских территориях сколько населенных пунктов исчезло с карты страны?
За какое время?
Ну, вот за последние же у нас итоги переписи населения были подведены в марте месяце. За последние 10 лет. Вот. Единой цифры найти не могу. По моим оценкам, порядка 10 тысяч сел и деревень. Сел и деревень. Называют их около 30 тысяч. Угу. Вот. Понимаете, в чем проблема? Я все-таки бывший директор совхоза. И я прекрасно знаю, вот я, допустим, ну, сам работал трактористом на тракторе, вот я здесь допустил огрех, ну, условно говоря, плохо прокультивировал при подготовке почвы под посев, или у меня забились сошняки, удобрения не попали в почву. Я потом на комбайне, когда убираю, по звуку из снега, как идет зерно в бункер, слышу и запоминаю на уровне подсознания это место, чтобы исправить свою ошибку. Поэтому, когда вам нам говорят, что вот здесь вот будет агрогород, а на десятки тысяч гектаров у нас современная техника будет убирать, то мы на самом деле вымываем чрезвычайно важный момент в сельскохозяйственном труде. В отличие от других секторов экономики, сельское хозяйство имеет дело с живыми системами, касается ли это растениеводства с растениями, либо с животными. Поэтому вот я закончу то, с чего начал. Вот эти, если две крупных компании, которые потратили очень серьезные деньги на приобретение активов переработки молока, а это нержавейка, да, сложные механизмы, насосы и так далее. Если они сейчас не озаботятся тем, чтобы остановить сокращение поголовья молочного, то эти инвестиции будут чрезвычайно рискованы. А почему? Потому что, коротко, если вы крестьянин, и у вас сегодня родилась тёлочка, то пройдет только 18 месяцев минимум. Эта тёлочка станет тёлкой случного возраста. К ней нужно подвести будет бычка или человека для искусственного семенения. После таинства бракосочетания тёлка случного возраста станет нетелем. Ему нужно 9 месяцев, как у людей. И только спустя 27 месяцев от сегодняшнего дня этот срок никак не сократить, ну, никак невозможно. Вы получите первую товарную продукцию. Нетель станет коровой, растелится, принесет молоко, станет доиться. Но 27 месяцев вы будете тратиться, холить, кормить, лелеять животину. Поэтому вопрос долгосрочной ликвидности, длинных кредитов в сельском хозяйстве чрезвычайно важен. И здесь другая тема – это кредитование под залог земли сельскохозяйственного назначения.
Вот Николай нам наверняка скажет, что вот видите, нам рассказал сейчас специалист по сельскому хозяйству, но тем не менее, значит, инвестиции в сельское хозяйство получаются рискованные и нужны длительные какие-то, то есть нужны совсем другие условия, чем сейчас, правильно я понимаю?
Да, они долгие инвестиции, а долгие инвестиции – это всегда риск. И вот чем-чем, а длинными инвестициями мы здесь не богаты у себя, это точно. Но вот как относиться вот к тому, о чем говорил Иван, с точки зрения централизации, концентрации вот у нас в сельском хозяйстве?
Агрофирмы, да.
Нет, я имею в виду не агрофирмы, а вот слияние и поглощение, когда крупнейшие иностранные компании, значит, скупают наших гигантов.
Но они переработку скупают.
Да, ну вот я, например, всегда считал, что это хорошо.
Я тоже считаю, что хорошо,
Николай. Я в этом смысле я не спорю. Я просто хочу сказать, вы правильно сказали, что вот если крупные иностранные фирмы, имеющие достаточно разветвленный опыт, делают такие мощные инвестиции, значит, она думает о будущем. Значит, она будет получать кредиты. А на Западе получить кредиты легче, чем у нас так было всегда. Значит, она озаботится стадом, животноводством, в том числе и будет, значит, проблема кормов, потому что вот эта проблема у нас постоянно возникает, и я думаю, что значительные проблемы с сокращением производства молока, они, в частности, связаны вот с катастрофическим прошлым годом, это ведь тоже сказывается. Вот где здесь место малому сельскому предпринимателю, это действительно большая проблема, и я вот не могу никаких рецептов сказать, потому что действительно кредиты очень дороги, и хотя вот, я могу только одно сказать, что, например, с января этого года у нас действует закон о микрофинансировании, но это не путь к победе.
Путин, который тут общался в пятницу с деревенскими жителями в Мордовии, в местечке под названием Атемар, сказал, что будет запущена специальная федеральная программа для начинающих фермеров. Кто хочет начать собственное дело на селе, получит от государства грант на создание своего производства, льготный инвестиционный кредит, единовременную помощь на бытовое обустройство. Потом он выступил с законодательными инициативами, чтобы сельские поселения смогли распоряжаться невостребованными земельными долями, чтобы фермеры и сельхозпроизводители смогли выкупать вот эти земли не за 20% кадастровой стоимости, а аж за 15%. Вот такие, между прочим, заботы у премьер-министра Владимира Владимировича Путина. Он же национальный лидер и вождь Объединенного фронта.
Ну, хорошо, а давайте посмотрим с другой стороны.
Так он же обещает, видите, всякое хорошее.
Да, нет, обещает и правильно делает.
Ну, перед выборами, конечно,
да,
как не пообещать.
Давайте вот посмотрим. Вообще, чем Россия объективно может порадовать, условно скажем, мировой рынок. Мировой рынок вообще, безотносительно сельского хозяйства. Вот смотрите, хорошо, у нас есть углеводороды, понятно, свою нишу мы здесь имеем. Что у нас еще есть? У нас есть, вот как нам, сколько раз это объясняет?
Лен и рожь.
Транзитное положение. Значит, есть жирующая, потребляющая Европа, есть производящая Азия. И между ними раскинулись, значит, мы...
И Якунин с железной дорогой.
Да, то есть вот контейнерные перевозки, вот развитие этого транспортного моста, это
мы
тоже
про
в перспективе...
Мы про деревню.
А это третье. Вот Иван же сказал, что такого объема сельскохозяйственных угодий, когда я произношу это слово, мне как-то всегда становится неловко, не знаю почему. Нет ни у кого, значит, это потенциально наше место на рынке, и мы в какой-то степени его все-таки вот отвоевываем, по крайней мере, если речь идет о зерновом рынке, да. То есть перспектива, но это объективно, это вот как день и ночь, да. То есть они приходят независимо от нас. Вот есть такие условия, которыми грешно не воспользоваться.
Иван Валентинович, ваше дополнение, потом слушатели.
Я постараюсь коротко. Я думаю, что на самом деле у России огромный потенциал. Если прогнозы демографов оправдаются, с ним посмотреть какого глобального там военного или катаклизма, или природного, то к 50-му году 9-9,5 миллиардов человек населения вообще планеты Земля будет. Если эти 40 миллионов гектар пашни, между прочим, это вся, практически вся площадь пашни страны Франции, самое большое сельскохозяйство, у нас выведено из оборота на сегодняшний день, не пашется. Если мы не будем пахать эту землю, то я буду делать за нас другие.
Потому это тоже.
Ну, много кто, но нам быть вот такой собакой на сене не позволит, потому что потребность в еде – это первая потребность вообще, в основе всех потребностей человека лежит. Поэтому у нас на самом деле 7-8 октября в Вышке, в Высшей школе экономики, пройдет симпозиум, посвященный столетию со дня смерти Петра Аркадьевича Столыпина. Я считаю, 100 миллионов тонн в потенциал для России на экспорт зерна вполне, в общем, выполнимая задача. Это то, что касается Юго-Восточной Азии, где самый динамичный рост населения Северной и Центральной Африки. Но у нас есть потенциал экспортный и на Запад, на Западную Европу.
А населения нет.
Вы посмотрите, я вот сейчас возвращаюсь к вопросу микрокредитования. Ведь Мохаммед Юнус, получивший в 2006 году Нобелевскую премию, это экономист из Бангладеш, как раз за внедрение системы микрокредита, на самом деле был очень прав. Почему? Вы посмотрите, как последние 15 лет развивается рынок органического сельского хозяйства. Это по своей... Он увеличивается в среднем на 20%. Вот гарантирую, если ничего не произойдет, в 2020 году емкость рынка будет 200-250 миллиардов долларов. У России есть три неоспоримых конкурентных преимущества. Органическое или экологическое, или ландшафтное земледелие – это экстенсивное по своей философии сельское хозяйство. У России три базовых конкурентных преимущества. Это наличие земли, если это экстенсивное сельское хозяйство. Колхозно-совхозная система, которая вроде бы уничтожила лучше крестьян.
Где же она? Нет уже ее?
Нет. Но мы ушли от мелкоконтурного землевладения, и нам не нужно согласовывать технологические приемы с огромным кругом мелких собственников. И третье. Переходный период. Мы там в 16 раз сократили применение минеральных удобрений. Поэтому пройти процедуру международной сертификации нам проще, чем, допустим, странам Западной Европы. Но это же вопрос переговорных позиций вступления в ЭТО. Это вопрос раскрутки национальных брендов и продвижения их, потому что это дорогие продукты. И главные потребители будут, конечно, богатые страны Западной Европы. Но это тоже наш экспортный потенциал.
Ну, форель в Карелии научились разводить.
Да, и это, как, больше раз, и больше. Миш, это как раз мелкие, да, производители. Вот те самые фермеры, личное подворье, небольшие семейные хозяйства, которые бы могли сегодня поставлять... Ну, нужно, во-первых, закон принять об органическом сельском хозяйстве. У нас его нет, обещают. Второе, хотя бы... Одно хозяйство получило, чтобы международный ФАМовский сертификат, центр сертификации, и двинуться по этому пути. Но это же очевидное преимущество России. И посмотрите, как растет этот сегмент мирового рынка. Итак, у нас два направления. Крупные холдинги пусть занимаются производством и экспортом зерна. Но здесь есть инфраструктурная проблема. Последняя родная Новосибирская область. 5000 километров, на всякий случай, до Находки. Поэтому у нас остался один глубоководный порт, Новороссийск. Он заперт сегодня центральным федеральным округом и южным федеральным округом. В общем, прецедентов перевозки зерна на 5000 километров железнодорожным транспортом нет. Эту задачу должно решить государство.
Слушайте, а как из Сибири масло везли, извините, в начале 20-го века на экспорт?
Во Францию везли, да. Но это все-таки разное по объему. Тонна масла или тонна зерна, и по цене. Но еще две. У нас к 15-му году 70% вагонов зерновозов в парк выбывает. Весь мир давно возит 120-кубовыми зерновозами, то есть в два раза больше. Но если мы начинаем возить, нужно по всему Транссибу заниматься укреплением мостов. Вы понимаете масштаб задачи? Нужно, чтобы у причальной стенки в Находке стал панамак 50 или 100-тысячник. Нужно давно углубительные работы, припортовые элеваторы и так далее. Вот государственная задача, вместо того, чтобы заниматься ерундой, чемпионатом мира по футболу, например.
Ну, вы же не скажете, что чемпионат мира по хоккею – это ерунда.
Не требует таких затрат.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, наушники.
Здравствуйте. Здравствуйте. С большим интересом я слушаю вас из Рязанского Черноземья, где отдыхаю в деревне уже 20 лет. Но с большим интересом. Вы знаете, это не Новгородская область, не Сибирь, это Черноземье. У нас 1,5 или 3 метра чернозем, когда роем подвал. Вглубь идет.
Вы его на экспорт, на экспорт.
Да, вот его возят на экспорт. Вы знаете, ну просто вот слушаешь вас, просто заслушаться. Самое употребительное слово в ваших речах – «надо». Вот это русское слово «надо» и «пусть». Вот это «надо» и «пусть». Вы посмотрите, вы оглянитесь. Вот у нас деревня, у нас осталось 15 человек. Кругом черноземье. Армяне у нас тут свиноферму построили, правда, армяне. Вот и приезжают сюда на заработки, в наше черноземье. Вы понимаете, мы разваливаемся полностью. Не надо, не пусть гнать в шею это правительство. Больше ничего не надо. Больше нам не надо
так,
ничего.
А другое это не нужно правительство, Марина Николаевна?
Другое правительство. Но сначала пускай это же наше советское правительство, КГБшное. Как мы можем измениться? Мы можем только пойти назад. Колхозом. С ними только. А вперед мы с ними пойти не можем. Нам нужно правительство, чтобы идти вперед. А мы никогда тут вперед с этим правительством не отправим. Даже если вы будете 100 раз говорить, надо, нужно.
Вот видите, мы про сельское хозяйство, а вы нас в политику затянули. Иван Стариков, пожалуйста, отвечайте.
Ну, я с уважаемой слушательной Марина Николаевна вполне согласен. И даже немцы из Воронежской губернии вывозили во время войны, грузили чернозем, между прочим, в Германии. И вообще эталон мировой плодородной почвы. Это как раз из центрального черноземной
зоны.
Вы
не отвлекайте, вас про правительство сказали, что никакие ваши творческие планы нереализуемы при правительстве Владимира Владимировича Путина.
Есть один непреложный экономический закон, который влияет на качество правительства и вообще элит федеральных, региональных. В сырьевых государствах Россия сырьевое государство, и доля углеводородов увеличивается.
Зерно тоже сырье.
Ну, все равно это, во-первых, возобновляемый ресурс, вообще уровень добавленной стоимости побольше, чем у нефти и газа. Но, вот понимаете, один непреложный закон. Чем выше цена на нефть, тем хуже правительство. Чем ниже цена на нефть, тем лучше правительство. Поэтому, возможно, только два исключения. Либо это фамильная династия, как в Арабских Эмиратах, но там у самих себя воровать как-то неудобно. Либо развита демократия, как Норвегия. Ну, фамильная династия нам не подходит, нужно много нефти и мало народа, и жарко, чтобы страна была.
И у Путина нет школах пополнения, 2 дочери.
Вот, поэтому, да, поэтому у нас остается, уважаемая Мария Николаевна, правильно с вами согласен, единственный путь строить нормальное, эффективное, демократическое государство. И тогда сырьевая рента будет перераспределяться, в том числе и в пользу подъема сельского
хозяйства.
Я
хочу вас успокоить. Вот известный экономист Нуриэль Рубини предсказывает новый крупный экономический кризис. Николай, что скажете о связи политики, экономики и сельского хозяйства?
Ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что у нас нет, престола наследия, у нас есть преемничество. Кто сказал, что это принципиальная разница? Это можно, знаете, устроить такую карусель. И будет даже лучше, чем престола наследия.
А кто следующий будет усыновлен, мы же не знаем.
Ну, так выберут лучше, чем родной будет. Дело не в этом. Дело в том, что вот почему действительно на этом, даже на черноземье, нет предпринимателей. Вот почему? Потому что их нет вообще. Потому что очень трудно малому предпринимателю в России. Почему? Не только из-за Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича, КГБ и так далее. Просто структура нашей экономики монопольная. Вот это вот куда ни посмотри. Посмотришь на «Газпром» – видишь. Посмотришь на структуру, скажем, в каком-нибудь районе, где главная ключевая фигура – это там, я не знаю, какой-нибудь милиционер, ну и, естественно, какой-нибудь там…
Мэр.
Ну да, мэр, губернатор и что-то такое. И все делается под него. Да? Вот монопольная структура – это вещь, которая губит малый и средний бизнес в первую очередь. Как с этим бороться? Ну, я не знаю, тут масса есть рецептов. Здесь нужна совсем другая активность антимонопольной службы, например, которая действует не по свистку, когда надо, значит, вдруг вот снизить цены на авиационный керосин или, я не знаю, вот, ну, дается команда «фас-фас», начинает, значит, свое действие. Хотя, в принципе, это очень нужная служба, и у них есть, в общем-то, действительно свои маленькие подвиги. Но в целом эта служба работает, ну, как счетная палата, да? То есть счетная палата проверяет тех, когда за ними уже идут люди в масках, и дальше все происходит по обычной схеме. А вот самостоятельно проверить вот тот факт, о котором я говорил, например, да? Цена барреля выросла на 24 доллара, ВВП не растет. Где деньги?
Ну, мы же знаем, в Просковеевке, там, в других замечательных местах.
Вот это тема для счетной палаты, между прочим.
Прочее. Да. Это политические решения. Клавдия Ивановна звонит нам из Псковской области. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, мои хорошие. Скажите, пожалуйста, сельское хозяйство никогда не будет работать без народа. Что творится на Псковщине? Деревни вымирают, люди вымирают. Я, например, из Москвы приехала. Держу пособное хозяйство. Я пенсионерка. Я хочу сказать, что у меня корова избита, в хлеву сломана нога задняя. У другой коровы там вообще безобразие сотворено. Никто ничего не держит. Спились, и когда идешь в милицию... Милиция не принимает никакого участия в наведении порядка. Как же дальше пойдет сельское хозяйство? Скажите, пожалуйста.
В общем, кущевка повсюду. Пожалуйста, Иван Валентинович.
Ну, у меня особых рецептов...
Посочувствуем Клавдии Ивановне.
У меня особых рецептов нет, Клавдии
Ивановне. Там у них губернатор из Молодой гвардии, по-моему, этот самый, из
Турчак.
Единой России. Да, вот
Турчак.
Такой.
Вот
у него порядки,
вы же пойдете, надеюсь, голосовать, потому что деревня, в отличие от города, голосует раза в 2,5 и, в общем, активней.
Потому это Путин их и агитирует сейчас обещаниями.
Вот, поэтому вы в очередной раз не доверяйтесь обещаниям, потому что сменяемость власти – это, в общем-то, главное для того, чтобы... А то, что касается Псковщины, вот поверьте мне, Псковская область, в общем, граничит с Европейским Союзом вообще. И сегодня, конечно...
Так сравните Эстонию и Псковскую область, условия-то практически одинаковые, а результаты, извините, налицо. Да?
Потому что эстонская власть абсолютно сменяема, абсолютно подконтрольна, там существуют институты контроля. Поэтому вот Николай сказал про счетную палату. Вот представьте, что аудитор счетной палаты поехал бы в Грозный смотреть, что там происходит с федеральными деньгами. Я думаю, что оправу от Волочков нашли бы на окраине Грозного.
Ну, он может поехать и в Псковскую область и получить там по рогам, да, или вот милиционеры, которые там занимаются явно не своим делом, о чем нам слушательница сообщила. Николай из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер всем. У меня вопрос весьма интересный. Видите, собственно, советская власть тогда отнимала землю у помещиков, а у меня наоборот, сейчас отняли в данный момент. Ездил даже в администрацию тогда президента Путина, это было в 2004 году, в 19-й кабинет по саде обращался. И так до сих пор, как не дали мне землю, в общем, украли и все, понимаете? Интересно, но факт, я смеюсь, ничего не могу сделать. Вот. Одно единственное, в архив обращался, и уже третий год ответ идет с архива, понимаете? Я говорю, дайте мне на руки тогда. Нет. Ну, он говорит, перешлем на день. Ну, вот третий год уже. Ой, вот такие дела. Пожалуйста, тезка, первому, пожалуйста, вам слово, буду слушать.
Да, так, Иван Валентинович, вот видите, это, видимо, опять с земельными долями-то история, когда в натуре не выдавали людям землю при Борисе Николаевиче Ельцине, вами любимом, вот, и получили все это жульничество.
Ну, в натуре ее не могли выдать.
Как? Конечно. А почему китайским крестьянам землю выдали в натуре, разделив коммуны? Это вы мне, пожалуйста, не рассказывайте сказки.
Нет, я постараюсь сейчас объяснить. Значит, тем не менее, в Китае осталась строгая иерархическая административная система.
Землю раздали крестьянам?
Землю раздали крестьянам.
А вот Николаю но... так раздали, что он не может, значит, ее получить или вернуть.
Я очень коротко. Поверьте мне, порядка 20% пашни – это прифермские севообороты, тучные земли. Туда десятилетиями вывозился навоз. Он далеко не возился никогда в России. Снега падали. Это лучшая земля. Земельная доля всех поровну. Как минимум 5 человек претендовало бы на земельную долю, если бы мы их стали наделять в натуре. Вот это главная причина, почему вам сказали, что в этом озере одно ведро воды ваше. Не знаем, какое, но одно точно ваше. Но дальше вмешалась политика. И, к сожалению, закон по обороту земель сельскохозяйственного назначения был принят только в 2002 году, спустя 10 лет после начала реформ. И второе, абсолютно согласен. Но я вас прошу, Николай, дело в том, что я обратился к Михаилу Федотову, это председателю Совета по защите прав граждан и развитию институтов гражданского общества.
При президенте Российской Федерации.
При президенте Российской Федерации. Я добьюсь, чтобы он провел одно из ближайших заседаний Совета в присутствии председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова и представитель Верховного суда Вячеслава Лебедева, потому что примеров, о которых вы сегодня говорите, их масса по России, и в Тверской губернии, и в родной Новосибирской, и в Свердловской области, где перекрывают федеральные дороги, где берут двустволки, убивать идут глав администрации сельских, и эти жены повисают на плечах. Этот вопрос нужно решить путем единой правоприменительной практики. Поэтому я не знаю, как тут в эфире сказать, для того, чтобы вы обратились ко мне, зайдете ко мне на сайт, опишите свою ситуацию, ваш случай присовокупим при рассмотрении присутствия президента этого вопроса, который давно уже перезрел. Не двинемся без этого.
Хорошо, и для все-таки финала, ну, я вот хочу все-таки понять, вот эти обещания, которые давал Путин несколько дней назад, там, 5 миллиардов на дороги в сельской местности и прочее, прочее, все это сейчас, вот с учетом цен на нефть, обещаний и его, и президента, оно исполнимо или нет, Николай? Тут там много обещаний тем же деревенским жителям под выборы.
Ну, вы знаете, вот у нас в социальной политике сложился такой стереотип, в социальной, в сельскохозяйственной политике сложился такой стереотип. Сначала даются обещания, потом изыскиваются ресурсы, чтобы эти обещания выполнять. Это также с пенсиями, я совершенно не спорю, что пенсии надо повышать, но сначала говорится о том, что вот они вырастут столько-то раз, потом лихорадочно ищется, откуда взять. Точно так же и здесь. Обещаем, значит, на дороге, обещаем на то, обещаем на все. Откуда? И вот дальше начинается вот эта вот замечательная наша игра, какие налоги повышать в ответ и так далее, и так далее. Вы знаете, мне очень печально, что даже вопрос о земле моего тезки приходится решать в Совете при президенте. Земство, вот чего нам не хватает.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были профессор Иван Стариков и обозреватель Николай Вардуль. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Итоги дня буквально через пару минут подведет Андрей Шары.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый успех правозащитников в судебном поединке с главой Чечни обсуждаем с Валерием Борщевым, Татьяной Лакшиной и Олегом Орловым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Наталья Васильева и черновики судьи Данилкина.
Комментарии экспертов.
Аналитики Александр Разуваев и Михаил Крутихин. О чем «Газпром» спорит с Китаем?
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов. Буданов погиб на войне в Чечне.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.